Совбез.
Здравствуйте. Суббота, и как обычно в эфире Радио России звучит программа «Совбез». В студии с вами ее постоянный ведущий Алексей Штейнбух. Мы сегодня поговорим о довольно печальных моментах. Поговорим о том, к чему приводят убийства священнослужителей. Из-за чего это происходит и кто пытается на этом играть.
Национальная безопасность касается каждого.
Прошедшая неделя была омрачена сразу двумя смертями священнослужителей. 5 августа в Пскове от рук предположительно психически неуравновешенного человека погиб протоиерей Павел Адельгейм. За два дня до этого, 3 августа, в Махачкале неизвестными был расстрелян Ильяс Ильясов, имам одной из мечетей Махачкалы, шейх Накшбандийского тариката. Отец Павел Адельгейм неоднократно выступал с критикой политики, проводимой РПЦ, да и критикой политики, проводимой государством. Оба убитых священника, и Адельгейм, и Ильясов, занимали более чем активную гражданскую позицию. Ислам Хаджи Ильясов был известным противником ваххабизма и не раз получал угрозы в свой адрес. Он был, впрочем, известен и как сторонник государственно-конфессиональных отношений и постоянного присутствия государства в делах религии и хаджа. В начале 2000-х он был известен как последовательный противник политики, проводимой духовным управлением мусульман на Северном Кавказе. Последние годы они нашли общий язык, и он выступал скорее как защитник и как советник. Он был шейхом Накшбандийского тариката, по некоторым данным имел более 500 мюридов, то есть более 500 последователей. Впрочем, это не первый убитый исламский священнослужитель на Кавказе за истекший год. В конце прошлого лета был расстрелян муфтий Казани Валиулла Якупов. Прошлой осенью подорван террористской смертницей Саид Эфенди Черкейский, который имел более чем большое влияние на территории Дагестана. О том, что стоит за войной против церковнослужителей и особенно священнослужителей исламских, мы попросили порассуждать известного исламоведа, доцента Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева.
Убийство Ильясова – это очередной вызов исламской умме, та, которая лояльна власти, или это очередные, как это принято говорить, внутриисламские разборки?
Безусловно, это не внутриисламские разборки. Это война на уничтожение, которую ваххабиты объявили традиционным мусульманам. Они в этой войне надеются выиграть, просто убив всех лидеров своих оппонентов, просто физически их уничтожив. Они не в состоянии в диспутах их победить, как-то иначе опорочить. Они их просто убивают, пытаясь тем самым деморализовать своих противников. В общем-то, это ними придуманный способ. Это из известнейшей вообще вот тактики поведения. Убить офицеров, убить командование, я считаю, это выиграл. Не надо всю армию противника уничтожать, надо ее уничтожить руководство, деморализовать и все. Это есть особенность террористов как раз. Вот они именно бьют по лучшим представителям своих врагов.
Если поднять сейчас прессу, то можно увидеть, что Ильясова во многом, ну, назовем термином, упрекали в том, что он критиковал центральную власть.
Ильясов был непростой человек, у него был конфликт с духовным управлением мусульман Дагестана, он и сам хотел стать его муфтием, и у него не получилось. Однако этот конфликт не выходил за рамки определенных, наверное, мер приличия. То есть, да, это был такой конфликт и личностный, даже, может быть, в каких-то моментах межнациональный, но, тем не менее, он резко уступал против ваххабитов. И именно против них основная его энергия была направлена. Тем более, что последние несколько лет он помирился с муфтиятом и вполне нормально, в общем-то, занимался своей работой, не будучи ему в оппозиции. И убили его не за то, что он власть критиковал, и не за то, что у него был в начале 90-х годов конфликт с аварцами, а убили его за то, что он очень жестко вел полемику с ваххабитами. Тем более, что это же третий суфийский лидер. Вот первый был Сиражуддин Хурикский, убитый у нас в 11-м году, потом Саид Афанди Черкейский, а теперь вот третий. То есть, если раньше убивали простых имамов, ну, как простых и заместителей муфтия, то теперь ваххабиты целят в первую очередь именно в суфийских шейхов, которых значительно меньше, и убийство которых гораздо больший резонанс вызывает. Оно гораздо более болезненно для их оппонентов.
По независимым подсчетам у Ильясова было порядка 500 мюридов. И учитывая традиции Кавказа, что сейчас убийство может всколыхнуть волну кровной мести. Потому что охотиться за убийцами будут не только официальные правоохранительные органы.
Так давно, слава богу, за убийствами нормальных имамов охотятся не только правоохранительные органы, и довольно успешно зачастую это происходит. Я так надеюсь, и те, кто убил Саида Черкейского давно уже перед сатаной предстали, и многие другие их коллеги. И, в общем-то, конечно, слава богу, суфии сопротивляются, в том числе и самостоятельно, и пока оборону держат, хотя потери несут тяжелые. Надо отметить, что в этом году это пока первое убийство имама на Северном Кавказе. Было покушение на еще одного имама, но он, это очень редкий случай, в чем-то, наверное, поворотный, все-таки отбился от нападавших.
Ну, это история, да. Я понимаю, этого лета, когда имам взял в руки оружие, и все закончилось плохо для нападавших.
Да, мы, правда, его тяжело ранили сына и жену, но одного из нападавших он застрелил и сам выжил. Это, в общем-то, хорошие новости, потому что в прошлом году это просто был самый черный год для традиционных мусульман. 12 человек погибло за год, и из них большинство уже к этому моменту, то есть к августу уже большая часть была убита. Сейчас пока погиб один. И все-таки из этого можно сделать вывод, что более жесткие меры в отношении ваххабитов, прекращение переговоров с ними, свои плоды приносят. По-хорошему, они не понимают, чем жестче с ними воюешь, тем меньше они терактов способны совершить.
Ну, подождите, значит, у нас же есть целый набор правоохранительных служб и органов, начиная от госбезопасности и заканчивая Федеральной миграционной службой, которые зачастую на приватные вопросы разводят руками с формулировкой «А что мы можем сделать? У нас нет законных инструментов».
Я думаю, инструменты есть. Тем не менее, даже в рамках закона, в рамках нынешнего правового поля вполне можно действовать более мягко и более жестко. Причем максимально жестко. Ну, например, отучиться от дурацкой привычки брать террористов живыми, на чем настаивают правозащитники, и что, в общем-то, значительные жертвы среди правоохранителей.
Ну, на чем настаивают в том числе и следственные органы, которым нужна хотя бы доказуха, а желательно еще и источник информации живой.
Ну, не стоит это смертей, и нигде в мире этого не практикуют, если чревато с высокой долей вероятности гибелью правоохранителя, поскольку у нас террористы специальными с гранатами-хаттабками обвешиваются, их крайне сложно взять живыми. В общем-то, очень много было случаев, просто они подрывались вместе с теми, кто их живыми пытался взять. То не надо этого делать, не надо стесняться пособников уничтожать, не надо стесняться разгонять тех, кто пытается террористов защитить, как-то помочь, как-то помешать спецоперациям. И надо максимально жестко действовать. И, надо сказать, положительные тенденции я наблюдаю. И, в общем-то, действительно стало меньше терактов. Действительно стали меньше убивать духовных лидеров.
Ну, духовных лидеров может быть, но, с другой стороны, откроешь ленту новостей, а там каждый третий день. То там обстрел, то тут обстрел, то там подрыв.
Меньше стало, тем не менее, терактов. Конечно, ситуация еще очень тяжелая, но их стало меньше. Какой-то появился все-таки проблеск надежды в Дагестане. И после ареста Саида Амирова, и после там жесткой зачистки там, в некоторых селах, как-то народ взбодрился. Появилась надежда, что все-таки победит власть в этой ситуации, что не такие уж и сильные ее враги оказались, что тоже они, в общем-то, боятся смерти, тоже боятся вот этих жестких действий, что они уже, так сказать, было год назад, почувствовали себя победителями, а тут вот так вот перешли в контрнаступление власти и развернули ситуацию в свою пользу.
Но ведь много же говорится о том, что исключительно силовыми действиями на Кавказе проблемы не решить. Нужны для начала социальные изменения достаточно сильные.
Да, процентов 10 должно быть социальных изменений, процентов 90 силовых. Потому что, ну, то же самое борьба с преступностью, это на 90% именно борьба с преступностью, а не постройка новых детсадов, школ и спортивных учреждений. Люди, конечно, могут плохо жить, но это не повод идти в террористы. И на самом деле не связан терроризм ни с уровнем жизни населения, ни с многими другими вещами, ни с уровнем образования. Среди террористов и доктора наук попадаются, и миллиардеры, и олигархи. И, в общем-то, уровень благосостояния террористов в Дагестане выше, чем в среднем по Дагестану.
Но при всем при этом остается также хорошо известные расценки на покушения на правоохранительных сотрудников.
Ну, я не думаю, что люди из-за того, что им есть нечего, убивают правоохранителей. Это совсем другая идеология, это совсем другие подходы. Это не потому, что вот человек в такой уже глубокой нищете и отчаянии находится. Крайне редкие такие случаи. В основном это люди, сознательно считающие себя воинами джихада и считающие, что таким образом они спасают мир, а деньги – это вот такая вот небольшая сиюминутная плата за их подвиги.
Хорошо, если допустить, что действительно, судить по вашим словам, правоохранительная система развернулась и перешла в наступление, и вроде как даже локально побеждает, тогда Почему же у нас основная масса новостей по линии терроризма приходит из сравнительно ограниченного количества точек? Хасавюрт, Махачкала, в прошлом году Кабардинский, Тырнаус. Неужели нельзя локальными зачистками просто все это дело выжечь?
У нас несовершенная правовая система. Пока человек не пошел в лес с оружием, его довольно сложно локализовать. В общем-то, о многих людях известно, что да, они пойдут в банду, они там стоят на учете. Вот у нас был случай, один русский ваххабит из Санкт-Петербурга, уже получив срок за глумление на смерть отца Даниила Сысоева по 282 статье, естественно, был взят на карандаш, тем не менее, спокойно выехал в Турцию, а тут поехал в Сирию, где его свои же и пристрелили. Как потенциального агента спецслужб. То есть, вот человек был, пожалуйста, на виду. Было понятно, что он рано или поздно уйдет в лес. Ну, хорошо, он, так сказать, так вот бесславно, в общем-то, в этой серии помер. А мог бы пойти в дагестанский лес и там бы воевать. И что вот с ним сделаешь? Вот пока он в этот лес не ушел, его и не изолируешь от общества. И надо что-то с этим делать, надо запрещать ваххабизм, как идеологию, всех последователей этого течения попросить на выход из страны. Пусть они свой халифат строят где-нибудь еще.
При этом кто будет отличать? Кто ваххабит, кто не ваххабит, кто суннит, кто шиит?
Да я думаю, отличают. У нас, когда с фашистами воевали, вполне фашистов от нефашистов отличали. Несложно это сделать на самом деле. Вполне даже в состоянии с простейшей методичкой и постовой милиционер различить. Тут никакой теоремы Ферма нету.
Это было мнение доцента Московского государственного лингвистического университета и известного исламоведа Романа Силантьева. Впрочем, понятно, что рассуждать о внутриисламских или же околоисламских проблемах человеку, который не является духовным лицом либо священнослужителем, тем более священнослужителем исламским, это может быть воспринято достаточно однобоко. Поэтому мы позвонили руководителю Совета улемов Духовного управления мусульман России Фариду Салману Хайдарову. Фарид Хазрат, добрый день.
С точки зрения ислама, с точки зрения вас как профессионального богослова, очередное, к сожалению, убийство священнослужителя имама Ильясова. Это попытка развязать религиозную войну или это не более чем, как, к сожалению, многие считают, внутренние исламские противоречия?
Я скажу, что вот со второй точки зрения, что это внутреннее исламское противоречие, я бы на самом деле не согласился. Это уже давно идет необъявленная война против традиционного ислама. Причем она идет не только, скажем так, в Дагестане, на Северном Кавказе, в Поволжье, на территории Российской Федерации. Она идет вообще по всему исламскому миру. Идет прямое столкновение между сектантами, между теми, кто, будучи, скажем, сыном человеческим, прикрывается религиозными лозунгами, и традиционными мусульманами. Сегодня, скажем так, весь мусульманский мир практически празднует окончание священного месяца Рамазан. Священный месяц Рамазан, когда, как нас учит святой пророк, мир ему Божье благословение, шайтаны, то есть сатана, злая сила, злая энергия, все такое нехорошее, непотребное, отвратительное, заковывается в цепи. Но мы видим, что некоторые злой силы, некоторая часть вот этой сатанинской энергии, она как бы вырывается наружу, и вот очередной раз мы видим, что священный месяц Рамазан омрачен так убийством, причем не просто человека, да, даже, но хотя даже с точки зрения ислама убийство одного человека приравнивается убийству всего человечества, а речь идет об ученом муже, о человеке, который возглавлял одну из ветвей традиционного исламского направления, которое очень глубоко изучает понятие добродетели. Это суфизм. Поэтому как бы вот с этой точки зрения для нас это, конечно, то, что произошло, это огромная утрата, потому что смерть любого ученого – это утрата целой вселенной, как говорил ученый-пророк, мир ему. Но мы не можем объяснить вот эту озверелый, можно так сказать, подход тех людей, которые себя иногда называют мусульманами, хотя ничего не имеют общего с исламом, которые просто-напросто уничтожают все наше исламское, скажем так, цивилизация. Вот смотрите, вот Египет, вроде бы страна, в которой издревле всегда было понятие традиционный ислам, жители в мире с коптами, сейчас идет наоборот, идет уничтожение мусульманских святилищ, то там, то здесь сносят захоронение святых мужей, взрывает церкви, убивает коптских священников, изгоняет коптов из дома. Все это не от ислама, это все не, скажем так, то, к чему призывает священный Коран, не то, к чему призывал наш пророк, мир ему Божье благословение. И на самом деле действительно идет цивилизационная война между традиционным цивилизационным исламом и тем, что называют себя исламом, но не имеет отношения к исламу. А на самом деле, я думаю, это одна из составляющих вот того современного вызова понятия религии, Мы видим то же самое, что происходит сейчас в Европе, подмена традиционных понятий непонятно какими-то имеющими отношение к естеству человеческому понятиями. Поэтому следует рассматривать вот это убийство как одно из составляющих вот этого глобального вызова против традиционного ислама, традиционной религиозной системы. По-другому, я думаю, как-то рассматривать вот данное явление происшествия, оно так, как бы говорится на языке криминалистов, убийство человека – это одно из составляющих вот этого цивилизационного, скажем так, столкновения.
Хорошо, но скажите, пожалуйста, смотрите, ведь вы же занимаете очень немаленький пост в структуре, которую принято называть официальным управлением мусульман в стране. На духовное управление мусульман. При этом тот же самый погибший, к сожалению, Ильясов много говорил о том, что несмотря на то, что в стране, в России, была дана совершенно удивительная религиозная вольница и такой свободы религиозных отправлений, как в России, не было нигде, представители исламского духовенства не знают, что делать с этой самой религиозной вольницей, и, к сожалению, они не имеют возможности, навыков, умений и сил для того, чтобы направлять мусульманскую умму в русло мира добра и добрососедства. Ведь посмотрите, за последние годы, ну, практически каждый второй день в новостях проходят сообщения о либо терактах, либо убийствах, либо боестолкновениях из достаточно ограниченного количества мест. Хасавюрт, Махачкала, в прошлом году кабардинский Тырнаус, сейчас присоединяется Татария. Да, неужели действительно у всей мусульманской уммы, у ученых мужей не хватает возможности для того, чтобы наставить свою паству на путь истинный?
А весь вопрос в том, что больше костяк нашего мусульманского традиционного духовенства составляют люди, которые за 50-60, именно костяк. Я, скажем, один из, так скажем, представитель духовенства в той части, которая оказалась как бы одной ногой в советском прошлом, а другой, скажем так, со времен российской истории, за 40-летние, так сказать. Но нас немного. И вот проблема в том, что основная эта часть паствы – это как раз не 40-летние и не 50-летние, 60-летние люди, да, а это в основном молодежь. А молодежь в своем, как бы, большинстве – это те, кто является потребителями, скажем так, интернет-пространства. А интернет-пространство полностью на 95% контролируется как раз то, что называется религиозными экстремистами, которые иногда как бы настолько умело завуалируют религиозную мысль под традиционное, что даже специалисты иногда просто ломают голову, как бы, чтобы здесь вычленить непотребно от потребного. И проблема как раз состоит в том, что наше имеющееся в России традиционное духовенство не в состоянии решить эту проблему. Поэтому, если бы проблема была только в духовенстве, то, я думаю, наверное, проблема была бы решена. Но духовенство не в состоянии решить эту проблему. И, в принципе, опять-таки, ничего удивительного нет. Пророк, мир ему Божий благословение, в свое время сказал, что то, что невозможно выкорчевать Кораном, необходимо выкорчевать султаном. То есть понятие «выкорчевать Кораном» – это значит то, что невозможно исправить с помощью Божьей книги, Божьего закона, то необходимо исправить с помощью власти, уголовного права, прочих прав, прочих как бы законов, да? А только государство со всем его набором, скажем так, может быть, такого исправительного характера, да, в состоянии навести порядок. Духовенство в своем большинстве, оно, к сожалению, как бы на сегодняшний день не имеет такого контроля над умами. Контроль над умами в большинстве своем как бы находится в руках непризнанных, неофициальных авторитетов от религии, которые очень хорошо говорят на молодежном языке, понимают молодежный сленг и при этом хорошо оперируют данными и всяческой информацией как раз на интернет-пространстве. Поэтому проблема не в духовенстве, а проблема в методах, методологии. Я, вот как вы правильно заметили, принадлежа как бы тому слою духовенства, на протяжении последних 10 лет говорю о том, что в системе духовного управления мусульман вообще по России необходима коренная перестройка. Вот та схема, которую в свое время заложила великая императрица Екатерина при учреждении Магометанского духовного собрания, да, она сыграла свою огромную роль при царях, при императоре, при советской власти, даже при первой, скажем так, декаде современной российской истории. Но сейчас мы перешли 2000 год, сейчас 2013 год, и система управления паствой, она не отвечает реалиям. Поэтому необходимо именно на государственном уровне инициировать полную перестройку, вот, скажем так, конфессионального управления. Да, я понимаю, что специалисты сразу возразят, что государство у нас как бы не вмешивается в дела религии. Но вот я всегда об этом говорю и еще раз повторюсь. Я работаю в этой сфере с 89 года. За четверть века я ни разу ни от одного нашего ни регионального, ни федерального чиновника не слышал, чтобы меня поучали, как молиться и как обращаться к Господу. Что я хочу сказать? Речь не идет о вмешательстве государства в дела, собственно, религии, культа. Речь идет об урегулировании каких-то взаимоотношений, отношений. Потому что реально не урегулирование вот этой ситуации, оно грозит большим взрывом. Взрывом такого характера, что после которого можно ли будет говорить вообще о единстве страны. Мы знаем, что Северный Кавказ, мы знаем, что Поволжье, Урал, Западная Сибирь. Я работал в свое время практически на Северном полюсе Ямало-Ненецкий автономный округ. Вся вот эта территория, к сожалению, заражена этой бациллой. И духовенство просто не в силах совладать этим. Тем более, как бы, опять-таки, если положить руку на сердце и говорить все вот как есть, после разрушения Советского Союза у нас в стране практически, может быть, осталось десяток тех людей, которые понимают, что такое ислам на самом деле.
Со своим взглядом на события, приведшими к убийству Ильяса Ильясова, был руководитель Совета Улемов Духовного управления мусульман Фарид Салман Хайдаров. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Мы встретимся с вами в следующую субботу на волнах Радио России. И помните, национальная безопасность касается каждого.
Совбез.